Сегодня у нас 139-е занятие. Мы возвращаемся в Геморе, которую рассматривали много занятий назад. И там было сказано: троих Акодыш Боруху любит. И идет перечисление. Тот, который не гневается, тот, который не вопивает, и тот, который не мстит. Мы смотрели на эту гемору давно, начали с гнева, и речь шла о том, что вот гнев находится в сердце, а в другом месте было сказано, что в сердце находится дат. Так мы пошли про дат говорить. А раз про дат нас вывело на Яков и Исав, Адам и Нахаш, то мы снова вернулись в гнев, когда же в печени. После этого всего, много занятий уже было, мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. Вот здесь Гемора говорит о том, что троих Акодыш Боруху любит, и идет перечисление. Первый, который не гневается, и так далее. Ну, возникает вопрос, только этих троих? Больше не за что любить человека разве? Первый вопрос, который здесь встает. Значит, ответ такой, что на самом деле, конечно, больше качеств есть, которые могут быть привлекательны для Творца мироздания. Но здесь мы идем за числом 3. В нем смысл. И что здесь стоит за этим числом 3? Вот мы уже однажды это вникали в это. И объяснение было такое, что вот мироздание, оно построено на определенных концепциях, на определенных силах. Это как бы кирпичики мироздания. Один кирпичик – одна концепция, одна сила творения, другой кирпичик – другая. Вот эти кирпичики, они описываются числом 3. И рассуждение было такое вкратце, что вот есть 3 канала Шефы – правый, средний и левый. 3 уровня творения – нижний, средний, верхний. Так, оно идет. 3. Потом 3 умножается на 3, получается уже 9. Еще раз на 3 получается 27. Еще раз на 3 – 81. Дальше мы не умножали. Почему? Потому что 81 – это гематрия слова «тева» – «природа». Ну, куда дальше идти уже? Вот все создано, вся «тева» создана. И вот мы видим, 3, мы начали с 3, и 3 раза умножали, и пришли к заключению. Вот число 3 связано с построением мироздания. И когда Гемора говорит, что вот над этих троих он любит, это значит, что кирпичик любви прослеживается вот в этих 3 вещах. Это очень важно для строения. Не просто отдельные какие-то качества. Его можно рассматривать как кирпичик, составную часть его мироздания. Ну, чтобы это, значит, понять, почему именно эти 3 он выбрал, Гемора выбрала, надо вникнуть в каждый из них. И найти там общий знаменатель, вот общую идею для этих 3, она и будет этой силой, которая положена в данном случае в основу мироздания. Но прежде чем разбирать каждый из них, надо понять вообще, что значит «Акодыш Боруху любит». Вопрос, что это такое? Человек любит другого человека, но он имеет чувства к нему. Всевышний не имеет никаких чувств. Чувство – это свойство человеческой природы, причем не самое высокое, это животная душа она чувствует. Нашама же она не чувствует ничего там. У него есть чувства какие-то, дальше нет. А то, что мы читаем в Танах, там, любит, гневается, другие какие-то эпитеты к нему. Ну, мы там же там читаем, что у него есть рука, есть ухо, есть глаз. Значит, на самом деле есть рука, ухо и глаз. Это что-то обозначает, но ни в коем случае не вот физические объекты. Таких физических чувств у него нет. Тем не менее, Гемора и вот Танахи тоже, говорит, любит. Надо понять, что это обозначает. Это интересная вещь, и не такая простая, как может показаться. Что человеку интуитивно кажется, что Всевышний, что он, что Всевышний его любит. Как он узнал про это? Откуда? Откуда ты знаешь? Ты же не разговаривал, он тебе признался в этом, что еще он любит. А вот я чувствую. И действительно, он чувствует, что он чувствует. свою любовь к Всевышнему, это точно, что есть митцва. Нахавта и Сашема Галкеха. Да? Полюби Творца. Ну, есть митцва, значит, можно ее выполнять, то есть можно любить его. Но только в ту сторону идет, наверх, от нас к нему. Сверху вниз совершенно другой процесс. Там он говорит, что я чувствую, что он меня любит, и, значит, он проектирует свое чувство на Творца мироздания, что недопустимо. Это можно сделать, так это человеку может и помочь даже, между прочим, в жизни. Я знаю случаи, когда помогает. Но это не метод, это не истина. Значит, мы должны разобраться, что значит, что Всевышний любит народ, человека. Вот это. Начнем со слов «Ахагу» – «любовь». Гематрия 13. Та же, что и слово «эхот» – «ад». Это единение, близость. Ну и действительно, в мире, когда мы смотрим на людей, любовь – это когда близость. О какой близости к Всевышнему, вернее, со Всевышним может идти речь? По-моему, так очень далеко он находится от нас. У нас совсем другая природа, какая там близость. Не получается. Мы обратились к слову, вышли на концепцию единства. Дальше не идет. Мы создание. В создании есть я создателем. Даже вот стул, его столяр создал, у него стула нет связи с создателем. Тот, кто сделал столяр, он в одном месте, он пошел там по своим делам, а стул стоит здесь, какая связь. Тем более с Творцом мироздания. Ну, давайте, значит, теперь вникать. Все-таки оттолкнемся от привычного нам слова «аву» – «любовь между людьми». Это близость. Но аспекты близости, давание, они наоборот взять себе. Человек говорит, я люблю рыбу. Значит, он любит рыбу. Любит, когда рыба в него попадает, он себя любит в этот момент. Это не есть любовь, о которой мы толкуем. Любовь связана с даванием. Это близость, когда даешь другому. Но это похоже уже на хесед. Хесед – есть мида давания. Ахва и хесед – это, ну, братья, скажем, или там сестры, как угодно. Но с этой точки зрения посмотрим на верх уже, на Творца. На его мида ахава. Мы говорим, а что это такое? У него есть разные имена там наверху. Много имен. Вот мы возьмем то, которое связано с ахава, то есть хесед. Какое имя Всевышнего связано с мидой хесед? Ну, по-видимому, это не имя Луким, Шададин. Мы знаем имя Ашем, Юткей Вавкей. Оно представляет Хес Творца. Значит, по-видимому, это имя Юткей Вавкей, оно связано с Агаву Творца. Мы здесь пойдем по этому следу. Сравним два слова. Юткей Вавкей, четыре буквы, и Аво, тоже четыре буквы. В этих слов есть общее. У имени вторая буква «эй» и последняя четвертая буква «эй». У «ахава» тоже вторая буква «эй» и последняя буква «эй». Есть общие. Первая буква. У «ава» – это «алов», а у Творца – это «ют». «Алов» – это единица по гематрии, а «ют» – это тоже единица, только в другом разряде – 10. Мы видим, что действительно первые буквы похожи. Ют – это уже 10, то есть 10 уровней каких-то, и они объединены в одну систему. Это снова единица, но уже на другом уровне, как единица всей системы. Алах – это корень системы. А ют – это уже результат, что получилось из этого корня, когда все взято вместе. Это ют. Но, в принципе, это очень похоже. Дальше. Осталась еще одна буква. В имени это «вав». И что «ВАВ» значит? «ВАВ» – это трубочка, канал шефа, который соединяет два уровня. Первую букву «Хей» в имени и нижнюю букву «Хей» в имени. Последнюю. Она как бы перекачивает шефу от первого «Хей» ко второму. Соединяет, что ли, два «Хей» между собой тем самым. Так, посмотрим на оставшуюся букву в слове «Агу». Это «Бет». «Бет» – гематрия 2. Мы видим, в Агаву есть «хей» тоже, «хей», и между ними «бет». Одно, второе «бет» – это два. это тоже соединение этих двух букв «эй», но не как в имени перекачка шефа из одного в другого, другое, а просто как вот они находятся вместе. Бет – это один и один, которые получились вместе, вот оно и получилось два. Мы видим, слово «а» вот действительно по смыслу, по буквам, по смыслу букв, очень-очень схоже с именем Юткой-Вавки. Поэтому, когда мы вот шли по этому следу, какое имя отвечает Агаву, Творца, вот пришли к Хесед, Ашем, мы видим, да, в буквах так оно и складывается. Слова дают фактически схожую информацию, просто есть такие разные аспекты. Алых Юд, единица, но по-разному. Бет-Вав, два, но по-разному. Ну, если так, если мы видим, что Аво и Ашем, они действительно связаны, тогда можем ответить на вопрос, что значит Всевышний любит. Это значит, что проявляется его имя Юд-Кей-Вав-Кей. Вот и все. Вот в том месте, в которое оно идет, шефа от него, или еще как-то он проявляется в этом месте, управляет этим местом, вот там и есть Аво. Никаких чувств. Проявление этого имени – это и есть свойство Агавы Творцу, тому, на кого оно идет. Так, ну, теперь давайте, значит, развивать эту тему. Поскольку мы, в принципе, поняли, что такое Агава, мы должны понять, как это применяется уже в нашей геморе. Значит, Зоя приводит утверждение, с которым мы неоднократно встречались, и которое мы снова проработаем, потому что в этом месте оно принципиально. Говорится, что куча бриха, дырайса и сроил хату. Всевышний, Тойра и Амасраэл – это одно. Ну, это очень странно. Всевышний – это Всевышний, а Амасраэл – это его создание. Создающий не равен создателю, не равен создаваемому. Он создал Тойра тоже. Как можно сказать, что он то же самое, что Тойра? Что имеется в виду? Мы не говорим о том, что создано. Тогда это нелепо. О чем мы говорим здесь? Если скажешь, что Всевышний и Тора, и Исраил – это одно, значит, мы говорим не о Торе и Исраил, который в творении, а который там, наверху у него. Все, что есть в творении, откуда вышло. Есть корень, повыше еще один корень для него и так далее. Конечно, мы упремся в Творца. Он корень всего. Если внизу есть Исраил, значит, и в его существовании тоже есть Исраил. То не народ, конечно, а это его аспект какой-то, который называется этим именем. Равно как и Тойра. Это тоже он сам. Поэтому, когда Зоэр говорит, что куча бриха Тойра Дерайса и Исраил Хатху, Всевышний Тора и Амасраил – это одно, имеется, она нас относит вот туда наверх, его существование, и никаких созданных еще нет. И там вот есть какая-то область, одна, которая имеет вот эти три воплощения, три как бы лица, три роли в одной области. Ему сказано «хатху» – одно оно. Имеется в виду, что мы не просто находимся в существовании Творца, а в той области, где вот эти три аспекта собраны вместе. Иллюстрация. У человека есть душа. Это не тело. У нее есть три уровня. Нешама, рух и нефеш. Та же самая душа, но у нее есть три аспекта. И эта душа, она не такая, как тело. В любом своем аспекте. Так и здесь, у Творца. Есть он, есть Тойра, который тоже он. Есть Исраил, который тоже он. Там все одно, все душа, плюс три уровня. Так и здесь. Значит, внизу вот этот аналог этого. Ну, если мы говорим там, что вот сейчас о том верхнем существовании, там вот есть эти имена, Исраил, Тойра и Ашем. Кстати, это вот это, Зоэр имеет в виду Кучебриха, Акузжвоха, она там имеет в виду именно вот это имя, Юд-Кей-Вав-Кей. Не другие имена, а именно вот это. Что я могу подумать, Всевышний, там же у него разные имена, есть какое имя там имеется в виду, имеется в виду вот именно это имя. И поскольку вот эти три аспекта одного, из аспекта одного, одна и та же область, ясно, что там есть единство. Что на самом деле одно и то же. Что в разных проявлениях. Разные уровни одного и того же. Из душа у нее разные три проявления. Повыше, средний и нижний. Так и там. Значит, вот там есть это агло. Поскольку там есть семя Юд-Кей-Вав-Кей, и есть вот это единство. На том уровне оно допустимо, что на самом деле тот же самый уровень. Никаких чувств там нет. Концепция Творца и Агло там определенно имеет место. А теперь давайте спускаться уже в наше существование оттуда сверху. Если в корнях там есть вот это имя Творца, Юд-Кей-Вав-Кей, и есть Исраэл, и есть там наверху любовь, потому что одна и та же область, близость, тогда по мере спуска вот это свойство корня будет сохраняться. Это очевидно. Вет несет вот то, что наверху. Вот мы спускаемся. Исраэл, который там наверху, который на самом деле не народ, а только еще Всевышний, какой корень для народа. Вот спускаемся ступенька за ступенькой, за ступенькой. Наконец, от Всевышнего переходим на каком-то этапе уже к тому, что он создал. Не сам он, а что он создал. Корень Ам-Исраэл. Это уже создание. Дальше, следующий этап, это корни Нешамот, корни душ Ам-Исраэл. Они вышли из общего корня. Дальше уже сами Нешамот вышли из своих корней. Тойра. Там наверху не только Исраэл, Тора тоже. Она тоже спускается. И к уровню доходит до того, что он создал уже, созданная им Тора. И она связана с творением, как, ну, мы неоднократно видим, это понимают внутреннюю часть творения. И дальше она доходит уже до народа. Вот на Синае она была дана в той форме, в которой мы могли уже воспринимать это. Сам Всевышний. Тоже идет спуск, спуск. И дальше идет его шефа в творение. Вот так он представил себя через шефа. И поскольку там наверху вот есть это единение, он Тойра Исраэл, здесь тоже будет это единение. И точно так же, как там наверху вот последовательность, он Тойра и народ, это как вот Нешама, Рух и Нефеш, и Рух связующие, так и это свойство Тора связывается. Небо и землю. Исраил с ним. Там наверху. Значит, здесь тоже Тора для этого дана. Чтобы связать нас с чем? С тем, как он проявляется в творении. А то, как он проявляется в творении, вот это именно это имя, Юд-Кей-Вав-Кей, это, как мы выяснили, есть Агаву в творении. И получается, что Всевышний действительно любит еврея. Почему? А вот так вот создан, так мир создан. Это не заслуга данного человека, абсолютно. Его душу так сделано, имеет специальное создание, которое изначально было связано с именем Юд-Кей-Вав-Кей. Отсюда и любовь по своему созданию. И дальше, когда мы уже спустились в мир, одно дело создание, а другое уже управление, вмешательство, как он ведет. Дальше небольшое замечание. Некоторые люди принимают иудаизм, делают гиюр. Что с ними происходит? Вроде создано в другом месте. По созданию вроде нет здесь Агаву. Но здесь Аризал поясняет так. Он говорит о таком по-настоящему гиуре. Просто человек принимает гиур, вот вокруг принимают, там египтяне приняли гиур, хотели принять, когда бежали с Мицраем. Маленькие причины есть для этого. А на самом деле вот движение души. Он говорит, что вот такие души, они имеют по созданию какое-то промежуточное специальное место. Это не еврейская душа, безусловно, и не гойская душа, безусловно. Где-то посередине. И процесс гиура – это переход от середины посередине уже под канфы шхина, от кюли шхина. Присоединение вот к той области уже, где есть Юд-Кей-Вав-Кей, где есть Агаву. Ну, это, значит, пояснение просто к предмету. Так вот, мы имеем в итоге два аспекта любви. По созданию, что душа создана при помощи этого имени, и поэтому есть Агаву к самой этой душе, и есть то, как оно происходит же в действии. Мы говорим не о корне душе, а о самой душе, как она в этом Гилгуль, в этом рождении проявляется. Если она связана с именем Юдкей Вавкей, значит любит. Если нет, значит нет. Любовь – это вот связь с этим именем. Так. Теперь посмотрим, как это выглядит в числах. Сегодня много чисел не будет, но все-таки что-то будет. Без чисел не обойтись уже. Как оно заведено. Давайте смотреть. Мы говорим, что Ахава связана с именем Юдкей. Человеке аналог этого имени – это его нашама. Это Хасва Шолом, это не Всевышний. Нет, ты думаешь, что вот искра души, там это Всевышний. Про это речи никакой нет сейчас. Аналог имени Юдкей – это вот нашама. Гематрия 395. И мы примерим его к числу 13, то есть Каву. Сложим эти два числа, что получится? 408. Вот возникает вопрос, что это за число. Мы отталкиваемся от человека и примеряем к нему костюм нашамы, любви, Аву. Ложили эти два числа. Что будет там наверху? Какой отклик на это последует? Получим ли мы там в верхнем мире тоже это число 408, когда пойдем по этой концепции? Вот вопрос. У нас Ахава возникла от связи с именем Ашем, и там вот была буква «Эй» и буква «Эй». Первая и последняя в словах у Творца, первая буква «Эй», она символизирует восьмой уровень, корень творения, высокий корень творения. А последняя буква «Эй» – это же непосредственный корень творения. Идея такая, вот есть корень у дерева, я показываю наверх, так, потому что сверху, наверху, корень-то наверху, это у нас в земле корень внизу, а там он наверху. И вот дальше распространение получается внизу крона. Так вот, корень – это верхняя «эй» первая, а крона – это уже вот последняя «эй». Из этой кроны уже выросло само творение. Так, ну давайте в числах это проследим. Первая буква «эй» – это восьмой уровень, корень всего. Ну, естественно, число 50 туда отправится. 50 ворот бины. Что взять за эту крону? Какое число там подобрать? Ну, это полная крона. Там можно, конечно, взять число, отвечающее вот всей этой кроне в целом. И, по-видимому, это будет его центр этой кроны. Так ведь? Центр отвечает за все. Центр окружности, он характеризует всю окружность. Душа Моше Рабейна была связана со всем народом, что он находился в центре. Так мы в качестве центра творения возьмем число 358, что очень естественно, над числом Меших. Центральную душу. Все души – это центр всего творения, и мы из этих душ возьмем самую центральную – 358. Вот и сложим 358 и 50, то есть нижняя «эй» и верхняя «эй». Сколько получится? 408, вот мы пришли это число. Когда мы пошли снизу от Нашамы, к этой любви 13, получили 408. Стали просчитывать верхний мир, там Ахаво, соединение этого верхнего Эй и нижнего Эй, Ахаво, и получили то же самое число, 408. Число действительно, верхняя матрица описывает эту концепцию. Мы скоро уж поймали это число 408, мы знаем по смыслу, что оно на самом деле представляет собой. Давайте пойдем и будем дальше идти уже поверху, смотреть. И поскольку мы здесь имеем вот это 358 уже, который приводит нас к этому, то я бы взял 408 как сумму двух чисел, 208 и 200. 208 – это гематрия имени Исхак, это Мишель бен Йосеф, а 200 – это вот скачок в следующее измерение уже, наверх. Интересно, чтобы для Исхака это было очень естественно, не надо было никуда прыгаться. Почему? Зоэр Аризу объясняет так, ставится вопрос, почему в некоторых местах Танаха говорится, когда Всевышний обращается, Авраам, Авраам, Яков, Яков, Моше, Моше, Шмул, Шмул. И ответ дается, что вот, Аризал объясняет, у человека есть две души. Одна внутри, а другая сверху. И когда говорится двойное имя, обращение идет двум этим душам, что для обеих этих людей эти две души связаны, действуют очень вместе. И тогда возникает вопрос, а почему не сказано Исхак, Исхак только один раз? Ответ дается такой, что когда он побывал на Мизбеях, по Корбан, у него вот эта верхняя душа шла внутрь. А та, которая была внутри, она ушла, а больше вошла. Он жил вот в двух мирах одновременно просто. Такой человек был. Этот секунд получил во время Акейда. Так вот, здесь мы видим 208, его гематрия имени, и 200. Его переход в другой уровень, но ему на самом деле не надо было особо переходить. Он просто посмотрите, он уже там. По-видимому, я говорю от себя сейчас вещи, про которые я точно не знаю, но суть примерно такая будет. Так вот, мы приходим к этому числу 408. Значит, эта душа как-то связана очень серьезно по существу с Мидой, с чертой 608 Агаву. Что мы 408 получили отсюда. Ну, давайте пойдем по этому следу. Возьмем Исхак уже в последнем рождении. У нас два числа. Либо 226 брать, либо 382. Что 382 это Мишель бен Йосеф. Йосеф 156 и 226, 382 получается. Это у нас было уже много раз. Так вот, 382, прибавим это Агава, 13. Сколько получится? А? 395. Это гематрия слова Нашама. Давайте проанализируем, что это означает. Мы обратились к числам, к душе, Мишель бен Йосеф, связали его с концепцией Агаву и пришли к гематрии слова Нашама. Это значит, что Нашама этого человека, она имеет в себе это мида свойство Агаву, как, ну вот, естественное свойство души. По созданию это специальная душа, которая вот имеет это Агаву. Кому? Не к китайцам, не к румынам, а к Исраилу. Что оттуда все это начинается. Если та душа имеет специальное отношение к Торе, как мы выясняли уже там, гематрии нам это показывали, и к Творцу Мироздания, то ясно, что и к Исраилу она будет иметь то же самое специальное отношение. Агаву есть естественное свойство этой души по созданию. Этому человеку вот эти все вещи, все извихрения, которые в нашем духовном пространстве в Израиле происходят, они воспринимаются очень болезненно. Что происходит в природе просто. Так. Что-то мы уяснили, что значит Всевышний любит человека. Здесь и создание, и вмешательство в то, что с ним происходит. И теперь мы вроде можем перейти к тому, что говорит Гемора. Ну, давайте так и сделаем. Говорится про гнев. Значит, гнев – это определенная внутренняя болезнь. Ее отличие, как говорилось на последних занятиях, от других болезней внутренних, в том, что она носит обобщенный характер и тем самым связана с обобщенным качеством, которое есть у человека. Название этому качеству, как мы говорили, родцем, воля. Почему? Потому что качество присуще сопутствует все остальные. Мы объясняли как. В этом смысле оно является как бы корнем для всех. Что значит корень для других качеств? Качество – внутренний мир человека. Но у него есть корень, родцем этого внутреннего мира. У него специальная функция. Это как бы связующее звено между тем, что стоит в человеке выше его качеств, его качествами. Что это корень качеств? А что повыше качеств? Душа. Есть душа, а потом есть внутренний мир человека в плане его качеств. И вот родство, он на стыке. Он корень этих качеств. Теперь, как подобраться к тому, что выше? Вот есть система какая-то. И мы смотрим на душу, которая выше этой системы. Она в каком-то смысле тоже корень уже для всей этой системы. Но как подобраться к этому? Ну, тот же самый вопрос, что как подобраться от творения к корню творения? Как подобраться к восьмому уровню? Примерно то же самое. И вот есть число, которое описывает это приближение. Это число 49, мы знаем. Есть 49 уровней спуска, когда уходишь от корня максимально вниз. Не то, что мы идем одна ступенька, потом еще одна. Нет. Это качественная характеристика отрыва. 49. Ну и точно так же будет 49 с плюсом уже, приближение. Потом только еще одна ступенька, как бы один момент, и ты уже там в другой системе, в корне. Этого числа 49. Это характеристика всего творения, когда оно либо удалено от корня максимально, либо максимально к нему приближено. Почему именно 49? Ну, легко понять. Творение – это число 7. 7 сил творения. И в каждой из этих сил есть все другие собраны. Как бы есть Йом Ришон, первый день, воскресенье, и в нем содержатся все остальные дни. Так в каждом. Это получается 49. 7 на 7. У нас сейчас сфера идет, мы считаем Амер. Это будет 7 по 7, 49 мы считаем, а дальше Синай уже. 49 – описание всей этой системы. Дальше с минусом идет или с плюсом. Так вот у нас родствен корень, который близок к источнику, в душе. И тут должно быть число 49. Это характеризует это приближение. И давайте сложим. Родствен – это 346. И 49 сколько получится? 346 родствен и 49 число, характеризующее это приближение. Что он же приближен? Сколько получится? 395. Вот гематрия слова «нашама». Видите, числа показали то, о чем мы говорим. Наше рассуждение было абсолютно правильным. Числа это и показали. Теперь дадим качественную оценку. Если родствен болен, если на нем какое-то затемнение, это значит, что в этой близости есть трещина. В какой-то степени свет от нашамы не идет, не проходит во внутренний мир человека. Дальше все зависит от степени затемнения. Если этот родственник серьезно болен, то о чем говорить? Не о чем. Через душу, как мы видели из чисел, идет связь с Всевышним Памида Агаво, что 395 нашама – это есть представление вавкей в человеке, как мы говорили. Если проблема между нашамой и внутренним миром человека, то, увы, про Агаво со стороны Всевышнего только значит, мечтать, что угодно чувствовать, ты будешь в стороне. Дальше есть здесь нюанс, что мы говорим про духовные категории, тонкие, и тут нельзя подходить с топором и пилой. Да, есть вот такая идея. Но может человек иметь гнев в характере, как постоянное качество, которое проявляется, ну пусть не каждый день, но через день, не раз в неделю пусть. С каким-то интервалом, но постоянно проявляется. Но тем не менее у него родствен в принципе чистый, не загрязнен клепой, затемнением. Причина гнева иная. У него, у этого человека, мида Дин развит очень сильно. Она превалирует над всем. Гвура. Тогда, не, ну вот, как гневу не проявляться? Ну, природа такая, не связана с родством. Гвура – это преодоление, создание чего-то, сила. Так если против человека идет что-то, и натыкается на его гвуру, ну, там он не устоять. Гнев моментально, эта вспышка. Никакого отношения к родству не имеет. Просто есть вот такое качество двора, которое вот так проявляется. Взять его под контроль крайне трудно, возможно, но трудно это очень. Надо специальные вещи привлекать для этого. Но мы говорим о том, когда вот проявляется гнев с определенной степени чистоты, это свойство человека, качество, которое время от времени возникает, проявляется. Мы говорим, что вот это, в принципе, может быть как болезнь родственника. Родственник близок к нашаме, и если вот есть эта смычка между родственником и нашама, тогда человек подчинен родственнику воле, его воля становится связанной с родственником. Если это тут болезнь, тогда родствен Ашем, так сказать, нивелируется, что он болен в этом месте. А родствен есть. И родствен может сильный быть. И что тогда возникает? Возникает уже собственное «я». Причина Гаева – гордыня. Человек, который сильный родственник, но который имеет сонные свойства этим родственникам, затемнение, у него вот эта гордыня будет работать на полную. Могут быть какие-то факторы, которые его сбалансируют. Дат, например. Но если заглянуть внутрь, тогда это увидишь уже. Тоже можно устранить за счет дат. Но это тоже уже работа. Так. Теперь мы посмотрим на гнев не в его корне, в родственном, а когда он действует во внутреннем мире человека уже, в его качествах, что ли. Не в корне этого, в родственном, а в самом внутреннем мире. От чего зависит внутренний мир человека? Он зависит от одежды души. Если одежда души притяна к душе, тогда внутренний мир человека светлый, и качество у него светлеют. Если наоборот, одежда души отходит от души, тогда тускнеет, и качество становится потемнее, серенькими. Когда человек гневается, мы говорили, что одежда души отходит от души. Это влияет на качество, на внутренний мир человека. И куда эта одежда души идет? Если уходит от души, она идет к животной душе. Ее питает. Значит, мы говорим сейчас про любовь, про аву. Каково будет место аву в таком случае? Любит ли человек животную душу? Любит ли Всевышний Ютевахте животную душу человека или нет? Мы к ней скатываемся. Ну, животная душа человека – это, конечно, не душа коровы. Она гораздо более привлекательна. Она умеет теоремы доказывать. Она может другие какие-то качества иметь. Там, картину может сделать талантливо. Она красивая, может быть. Ну, а может быть, затемнение, конечно, там красоты нет, только физическая это самое, поверхность осталась более или менее. Тот человек, который имеет вкус духовности, он же смотреть на эти красивые лица не может, которые так в разных журналах фигурируют. Ну, душа может быть красивое животное, вполне, качество хорошее. Если там место любви или нет, если вот произошло это затемнение, навряд ли. Что мы говорим, что любовь, по сути, связана с этим именем Юд-Кей-Вав-Кей. Человек погружает в свою животную душу, он удаляется от имени точно, но это значит, там нет любви уже. Так. Но здесь есть проблема. Вроде все идет гладко, но есть проблема. В чем она? Мы говорили, что любовь Творца проявляется в двух аспектах. Один, как душа проявляется, он скатился к своей животной душе, и это его проявление в этом рождении. Но есть еще другой аспект любви. По созданию душа-то создана так, она при помощи этой мидагава сделана. При помощи имени Кей-Вав-Кей. Это ее корень. Как с этим быть? С одной стороны, скатилась, но с другой стороны, это та же самая душа, которую он любит. А как разрешить это как бы противоречие? На Творце есть обязанность, он взял на себя обязанность исправлять творение, довести вот от начала до конца. Вначале все было очень неплохо в Ганейден, но потом произошло падение, мир грохнулся, дальше было хуже. И вот надо исправлять. Кто исправлять будет, он будет исправлять. Тикун человека, на ком лежит эта обязанность? Ну, увы, не на человеке. Человек себя не исправляет. Что его интересует? Его интересуют дела, которыми он занят. Вот его интересует. У разных людей разные дела, разные склонности. Интересует ли человека, как исправить свою душу? Как исправить свою одежду души? Это не его приоритет, его существование в этом мире. Но тот, который создал мир, и хочет привести этот мир в тикун, к исправлению, такова была идея, иначе для чего создавать? Он должен об этом заботиться. Кроме него, кто еще позаботится? Есть некоторые люди, которые заботятся про это. Но их мало. Чего он заботится? А если он заботится, значит, он любит. Чебели, что значит за любовь? Это когда имя у твоей бабки проявляется в данном объекте, в данной душе, в данном человеке. Он же заботится, чтобы сделать секунду. Значит, проявляется. Как же быть? С одной стороны, нет. Потому что идет там вместо человека животная душа. Но с другой стороны, да. Потому что он вмешивается. Это проблема. Ответ. Он ведет творение и людей, каждого человека, к тикун разными способами. И нормальный способ – это исурим, страдание. Творение страдает. Смотрите в окошко, и вы видите, что творение страдает. Там столько всего сейчас творится, что тут никаких сомнений просто нет. А на человека, потому что он не страдает, тоже страдает. Как это называется? Не мытьем-то катанием. Как-то идет исправление. Вот один способ исурим. Другой способ. Нашама, ее надо как-то вот исправлять. То посылает его в творение. Не какой-то ангел. Не сам человек выбирает, куда ему прийти, в какую семью, в какую страну, в какое время. Всевышний это решает. И он это решает сообразно тому, какую программу этот человек должен выполнять в этом рождении, которая должна идти, иметь шанс пойти в тикун. Либо по-доброму, либо по-злому, либо посередине, что чаще всего. Вот это и есть его проявление. Это его аву есть, только скрыто. Дальше, здесь можно еще вот что сказать, что люди иногда не учитывают, а это очень важно в понимании того, что происходит. Творец ведет человека к тикун. Как? Вот мы сказали, послал душу в специальное место, которое для этой души положено иметь лучше всего. Значит, может устроить там страдание какое-то. Но есть другой способ. Им созданный, который не требует персонального вмешательства каждый день, или каждую неделю, каждый год. Он создал творение. Вот он настолько такой хохмой обладает, что он создал творение так, что оно само делает тикун для этого человека. Вот так он его создал. Человек идет и делает что-то плохое. Украл у кого-то. Поймали, посадили в тюрьму. Это между людей. В духовном мире. Человек сделал что-то плохое. Кого-то килкует в себе, в творение. Душу свою поранил, душу другого поранил. Что-то плохое сделал. Поел свинину в Пейсах. Не слышал, хочет помнить в Пейсах. До этого дошел. Свинину ем. Кипур поел. Что с тобой? Ответ. Творение так устроено, что оно так повернется к этому человеку, что ему будет не сладко. Не надо никакого персонального вмешательства. Потому что в нашем творении есть причинно-следственная связь, которая запрограммирована изначально. Сделал это, а вот последствия. И они заранее уже предписаны какие. Поэтому, чтобы вести человека к тикун, не обязательно вмешиваться постоянно. Ну, приход в мир, это ясно, что вмешательство. Но дальше творение действует. Он сам тоже может вмешиваться, и в определенных случаях вмешивается. Для чего же вот делать этот тикун? Последний пример мы разбирали, Ицхак и Ривка. Последний занятий эта тема шла. Никакого нет сомнения, что нет персонального вмешательства. Горение ни при чем. Но, в принципе, для нормальных людей, если вмешается Всевышний в твою жизнь, то пару раз, уже очень хорошо, по-моему, если будет персональное вмешательство пару раз. А так, ну вот работать с творением, это тоже рука Творца. Творение – это рука Творца. Это не какая-то другая сила создала творение, он создал эти законы. Так, значит, это вот мы разрешили это противоречие между тем, что человек отходит, отворачивается к своей животной душе, и тем не менее, все-таки Творец его любит. Как любит? А вот скрытым образом. Через что? Как правило, через творение идет. Так, теперь следующий уровень. Первым посмотрели на гнев в плане корня природы человека, родства. Потом посмотрели на гнев в плане самой же природы, спуск животной нефеш, нефеш бехемис. Дальше, следующее проявление гнева, это же выход вовне. Человек гневается, он не гневается на себя. Он гневается, ну, либо на спутника жизни, либо на спутницу жизни, либо на сослуживца, либо на начальника, надо подумать, либо на подчиненного, это уже легче. Это выход вовне. И что в этот момент происходит? Происходит ломка. Гнев имеет такое свойство, что отношения между людьми ломаются в этот момент. Это никоим образом никак не отвечает концепции ахаво, связи. Такой любви может идти речь с Твоим Всевышним. Мида пенагат мида. Ты ломаешь, я буду делать себе что-то, что наоборот создает связь. Я буду связан с тобою. Мида пенагат мида. Такой закон творения. Дальше. Дальше надо понимать следующее. Человек, вспышка гнева у него. Сломал на час пусть, потом они помирятся. Или еще как-то. Может, даже у пса не останется. Но в этот момент эта вспышка гнева создала определенный импульс, что ли, силу какого-то духовного пространства, негативную. Причем не просто негативную, а когда ломает именно, разрушает единство. Это уже существует, и этому никуда нет сотворения. Подставная часть духовного пространства. Они через час помирились. А вот этот импульс, он остался. Вот. Значит, вот мы увидели три проявления. На каждом из трех этих уровней происходит по-своему, но в каждом из этих трех уровней нет места любви Творца по отношению к человеку. Так, теперь пару вопросов возникает здесь. Первый вопрос. Значит, если человек не гневается, то Всевышний любит. Если гневается, что не любит уже? А может, он за что-то другое любит? Это проявление его вмешательства в жизнь человека может идти по его соображениям каким-то. Может, эта душа входит в план Творца, уж такая она. И тогда он с ней имеет дело, даже если она в данном каких-то случаях не нравится проявление. А если он имеет дело, он проявляет любовь. Есть другие вещи, за которые можно у человека заслуживать любви именно. Это такое возможно. Не обязательно надо думать, что если гневается, значит, что его и не любит. Всем не обязательно. Это один вопрос. Второе. Ну хорошо, человек не гневается. Это что, основание для любви? Он не делает плохо. Так что из-за этого к нему будет специальное отношение Творца? Очень странно. Человек не обворовал. Так что он заслужит любви Творца, что ли, за это? Нормально. А здесь говорится, если не гневается, то любит. Это озадачивает. Но вот исходя из того, что мы выясняли, это можно понять, а именно. Человек, который гневается, это очень специальный человек. Это редкий человек. У него родствен не затемнен. Значит, у него есть связь с небом. Чистая. Может быть, связь с небом, но быть с мнением тоже. А у него она чистая. У него внутренний мир так, что его одежда души рядом с душой. Его проявления такие, что он несет соединение, а не раздор. Это свой, естественно, его проявление. Вот такой человек существует в духовном пространстве еврейского народа. Ну как его не любить? Сколько таких? Не очень уж много. Поэтому вот это не то, что даже заслуга этого человека. Вот он так сделан, что он по созданию не гневается. И он будет иметь агаву Творца. Потому что смысл этого создания уже такой, что к нему Всевышний будет приближен. Дальше вопрос. А может ли быть так, что человек функционирует на уровне своей животной души, но у него нет гнева? Такое вполне может быть. Он так создан, что человек вот по природе не гневается, но в каком-то духовном высоком полете речи нет. Вопросы духовного просто не интересуют. Он интересует другие вещи, но он не гневается. Как в таком случае? Будет к нему любовь юткая вахке или нет? Вопрос. Ну, я бы от него ответил положительно, да, будет. Почему? Он с ним будет Всевышний обращаться на уровне таком, который ему это человеку отвечает. Мида кенегет мида. Еще высоком там речь не пойдет. Но на этом его уровне творение будет к нему повернуто положительным своим лицом. И будут хорошие вещи происходить. Всевышний будет с ним общаться через свое творение, и персонально, конечно, что он животное, душа и все. Но тем не менее творение будет так, что оно будет уберегать его. Творение реагирует на то, кто, с кем оно имеет дело. И человек, который не гневается, так он создан, тогда и творение с ним будет обращаться мягко. Но человека, который своя душа есть, который не гневается, он действительно любим Творцом. Это вне сомнения. Причем по-настоящему вино большое вмешательство. И это не значит, что кто-то такой вообще никогда не гневается. Моше Рабейну нес Лухот, увидел, что народ сделал. Он не мог перенести, он разбил этот Лухот. Это был гнев. Но это был гнев от родственника, который не погружен в животную душу, а тот, который связан с видишь, он не мог это перенести просто, что произошло. То есть время от времени человек может разгневаться. Но надо посмотреть, из-за чего. Если он время от времени только гневается, значит, у него не в его природе это. Я знаю такого человека. Я познакомился с нею чуть больше, чем 52 года назад. Нет в природе этого гнева. Чтобы достать ее до гнева, надо сильно-сильно постараться. И я сейчас расскажу эпизод из жизни, когда действительно человек довел ее до гнева. Девочке было... Она в 5 классе была. Она была так физически развита уже, опережала других по своему возрасту. И училась на пятерке. Единственная четверка была, аттестация это по поведению. Четверка по поведению, все остальные пятерки. Почему ей поставили 4? Потому что она, если там учитель что-то делал плохо, она ему сорвала просто урок и все. Если завуч там в школе что-то как-то плохо себя показал, она ему просто в лицо говорила, кто он есть. Еврейская девочка. Ну, четверка, остальные пятерки. А вот она была в 5 классе. Там в этот класс пришел второгодник Верзила. Он еще тогда шпана из той серии. И он, так сказать, могучий. И учитель посадил их за одну парту. Почему? Чтобы она его исправила. Такая ментальность. Ра, надо соединить с тоих. Тора учит-то по-другому. Адам соединил тоих ра. Вот получился эйсхада тоих ра. Но у них вот такая ментальность. Соединить вместе будет хорошо. Он посадил на одну парту. Ну, идет урок. Девочка вызывает доски, она отвечает. Садится на место, а тот второгодник. Циркуль поставил и в мягкое место. Она ему сказала в этот момент, на перемене выйдем. Я не знаю, как она дотянула до конца урока. Но я полагаю, знаю ее хорошо, знаю, что у нее внутри бурлило в этот момент. Но когда звонок на перемену, пойдем. Они вышли. И там она его стала дубасить. На глазах у всех одноклассников она не сделала его инвалидом. Но вот этот гнев ее работал. Я так потом вспомнил, Давид Хамедах, он так расправился со львом. Но лев шел, так он его растерзал руками. По-видимому, она в этот момент, сила гнева на него была такой, что ну вот он был поражен. Послесловие к этому. Он стал ее покровителем. Он как бы стал защищать от остальных. Хотя она не нуждалась в защите, все ее любили. Ну, кроме некоторых учителей, когда он сорвал уроки. Но, тем не менее, вот, порядок есть в тех советских школах такой был. Ну и покровительство. Но вот эта вспышка гнева. еврейской девочки. Если бы он второй раз ей поставил оценку, наверное, она бы точно его сделала инвалидом. Чем не ждал бы перемены, я думаю. А прямо на месте бы. Вот. Ну, хорошо. Значит, мы сегодня поработали тему гнева и агаво. В следующий раз мы будем говорить про пьянство и агаво. Это абсолютно непонятно. Если не пьет, так любит. Ой, о чем мы говорим? Ни в какой другой книге, кроме Геморра, вы такой не встретите. Только еврейская мысль могла до этого дойти.
Любимца принести на следующий урок?
Тогда мы не разберемся.
Может, вспомним Пурим.
Может, без венца не разберемся.
Вот. Так вот, значит, про это пойдет речь. Да, вопросы какие есть, пожалуйста.
Вот эта девочка, когда, знаете, то, что вот в ней нет гнева, это дало ей возможность оттянуть, не сразу накинуться, потому что другая бы тут же начала разрывать на части. Она отодвинула это, то есть
накопила помощь.
Именно сумела сдержаться и отодвинуть вот это на перемене, расправа. Это же надо дотерпеть на перемене.
Это хорошее наблюдение. В природе не было гнева. Дальше есть события, и есть своя природа. События требуют проявления гнева. Но есть природа, которая контролирует вещи. Я согласен с этим, да. По-видимому, были еще какие-то факторы. Может, и не хотелось урок срывать, там, может, любимая учительница была. Это тоже могло быть, и сказать свое слово. Вполне возможно было. Вот, что были учителя, которые очень любили. Ну хорошо, до следующего раза тогда. Всего хорошего.